прибрежных жителей и с неодолимой силой обрушивается на сушу. Так взметнулся Йорик Бирнисон с твердой каменной опорой и могучей левой лапой ударил Йофура Ракнисона по незащищенной челюсти. Это был страшный удар. Он снес нижнюю челюсть, и она полетела по воздуху, оставляя на снегу за собой кровавый след. Красный язык Йофура вывалился и повис. В одно мгновение король медведей стал безгласным, беззубым, беспомощным. И Йорик больше не мешкал. Он ринулся вперед, впился зубами в горло Йофура и тряс, тряс его, целиком отрывая от земли и шваркая землю, словно это был какой-то тюлень, вытащенный из воды. Он еще раз дернул головой вверх, и жизнь покинула Йофура Ракнисона. Оставался завершающий ритуал. Йорик вспорол открытую грудь мертвого короля. Обнажились ребра, как шпангоуты перевернутого судна. И, сунув лапу в грудную клетку, Йорик вырвал кровавое дымящееся сердце и съел на глазах у подданных Йофура Ракнисона. Раздался многоголосый рев, и медведи бросились приветствовать победителя. Голос Йорика Бирнисона загремел над толпой.
«Медведи, кто ваш король?»
И грохотом штормового прибоя прозвучало в ответ: «Йорик Бирнисон!» Медведи знали, что им следует делать. Все значки, кушаки, наголовья мгновенно были сорваны, с презрением втоптаны в снег и забыты. Теперь это были медведи Йорика, настоящие медведи, а не сомнительные полулюди, мучимые своей неполноценностью. Они заполонили дворец и начали сбрасывать огромные мраморные блоки самых высоких башен, крушить могучими кулаками парапеты и швырять камни на дамбу с высоты в сотни метров. Не обращая на них внимания, Йорик расстегнул броню и занялся своими ранами. Не успел он начать, как Лира подбежала к нему по окровавленному и уже затвердевшему снегу и крикнула медведям, чтобы они перестали разрушать дворец. Там, внутри, пленники. Медведи не услышали, но услышал Йорик. И когда крикнул он, все прекратилось.
«Люди-пленники?» — спросил Йорик.
«Да, Йофур Ракнисон посадил их в темницы. Им сперва надо выйти и где-то укрыться, иначе их убьет камнями». Йорик быстро отдал приказ, и несколько медведей побежали во дворец выпускать узников. Лира повернулась к Йорику.
«Позволь помочь тебе. Я посмотрю, не очень ли ты ранен. Милый Йорик, как жалко, что нет бинтов или еще чего-нибудь. У тебя такой порез на животе».
Один из медведей принес и положил к ногам Йорика заиндивелый зеленый ком.
«Кровяной мох», — сказал Йорик. «Натолкай его в раны. Стяни на нем кожу и прижимай снегом, пока не замерзнут».
Медведям, несмотря на их рвение, он не позволил за собой ухаживать. Кроме того, у Лиры были ловкие руки, и ей очень хотелось помочь. И вот маленькая девочка наклонилась над большим медведем-королем и стала закрывать кровяным мхом его раны, а потом замораживать, чтобы остановилась кровь. Когда она кончила, ее варежки были пропитаны кровью.
зато раны закрылись. К тому времени появились и узники. С десяток человек, дрожащих, моргающих, жмущихся друг к другу.
Разговаривать с профессором смысла нет, решила Лира. Бедняга был совершенно безумен. Ей хотелось бы знать, кто там остальные, но слишком много было неотложных дел. Неудобно было отвлекать Йорика, который отдавал команду за командой. И медведи тут же бросались их исполнять, однако она беспокоилась о Роджере и Али Скорсби, о ведьмах. И ей хотелось есть, и силы были на исходе. Поэтому она сочла за лучшее не путаться под ногами. Она свернулась клубком в тихом углу боевой площадки с Пантелеймоном-росомахой, старавшимся согреть ее. Навалила на себя снег, как сделал бы медведь, и уснула. Кто-то толкнул ее в ногу, и незнакомый медвежий голос произнес:
«Лира Сирин, тебя зовет король».
Она проснулась, полумертвая от холода, и не могла открыть глаза, потому что веки смерзлись. Но Пантелеймон облизал их. Лед на ресницах растаял, и вскоре она смогла разглядеть при лунном свете молодого медведя. Два раза она попыталась встать, но оба раза падала. Медведь сказал:
«Поезжай на мне»,
и прилег, подставив ей широкую спину. Вцепившись в мех, Лира сумела продержаться на ней до тех пор, пока он не привез ее в глубокую лощину, где собралось много медведей. Из толпы навстречу ей бросилась маленькая фигурка, и чей-то Дэймон радостно запрыгал к Пантелеймону.
«Роджер», — сказала она.
«Йорик Бирнисон велел мне оставаться здесь, в снегу, пока он сходит за тобой. Мы выпали из шара. Когда ты упала, нас унесло далеко-далеко. А потом мистер Скорсби опять выпустил газ, и мы врезались в гору и так покатились по склону, как тебе и не снилось. А где теперь мистер Скорсби и ведьмы тоже? Не знаю. Остались только мы с Йориком Бирнисоном. Он пошел прямо сюда искать тебя. Мне рассказали о сражении».
Лира огляделась. Под руководством пожилого медведя узники строили убежище из плавника и обрывков брезента. Видно было, что они рады работе. Один из них высекал кремнем огонь для костра.
«Вот еда», — сказал молодой медведь, разбудивший Лиру.
На снегу лежал свежий тюлень. Медведь вскрыл его когтем и показал Лире, где найти почки. Одну она съела сырой. Мясо было теплое, мягкое и невообразимо вкусное.
«И сало поешь», —
сказал медведь, оторвав ей кусок. Вкусом оно напоминало сливки с лесным орехом. Роджер сначала колебался, но последовал ее примеру. Они ели с жадностью, и через несколько минут Лира окончательно проснулась и стала согреваться. Она вытерла рот, поглядела вокруг, но Йорика не было видно.
«Йорик Бирнисон разговаривает со своими советниками», — сказал молодой медведь. «Он велел привести тебя, когда поешь. Пойдем».
Он провел ее вверх по склону к тому месту, где медведи начали строить стену из ледяных блоков. Йорик Бирнисон сидел посреди группы медведей постарше и встал, приветствуя ее.
«Лира Сирин, — сказал он, — иди послушай, что мне рассказывают».
Он не стал объяснять ее присутствие другим медведям. А может быть, они уже знали о ней? Так или иначе, они освободили ей место и обращались с ней крайне почтительно, словно она была королевой. Она была безмерно горда тем, что может сидеть рядом со своим другом
Йориком Бирнисоном под переливчатым занавесом авроры в полярном небе и участвовать в беседе медведей. Выяснилось, что владычество Йофура Ракнисона над ними было чем-то вроде наваждения. Некоторые объясняли это влиянием миссис Колтер, которая посетила его еще до изгнания Йорика и привезла ему разные подарки. И Йорик об этом не знал.
«Она привезла ему снадобье», — сказал один медведь, «а он тайком скормил его Хьяльмару Хьяльмурсону, и тот забыл себя».
«Хьяльмур Хьяльмурсон», — поняла Лира, — «был тот медведь, которого убил Йорик, за что и был изгнан. Значит, за этим стояла миссис Колтер, и не только за этим».
«У людей есть законы, запрещающие делать то, что она задумала. Но законы людей не распространяются на Свальбард. Она хотела построить здесь еще одну станцию, такую же, как Больвангар, только хуже. И Йофур намеревался ей это разрешить, вопреки всем обычаям медведей. Люди посещали Свальбард или находились тут в заточении, но никогда не жили и не работали. Она собиралась постепенно увеличивать свою власть над Йофуром Ракнисоном, а его власть над нами, так, чтобы в конце концов мы стали ее слугами». Бегали туда и сюда по ее команде и занимались бы только тем, что охраняли безобразие, которое она собиралась тут устроить.
Так говорил старый медведь. Его звали Сёрен Эйсерсон. Он был советником и страдал под властью Йофура.
«Лира! Что она теперь собирается делать?»
— спросил Йорик Бирнисон.
«Когда узнает о смерти Йофура, какие будут ее планы?»
Лира достала алитиометр. Света было недостаточно, и Йорик приказал принести факел. «Что случилось с мистером Скорсби?» — спросила Лира, пока они дожидались огня. «И с ведьмами?»
«На ведьм напал враждебный клан. Не знаю, был ли он союзником людей из Больвангара, но эти ведьмы патрулировали в нашем небе. Их было множество, и они напали во время шторма. Я не видел, что случилось с Серафиной Пеккала. А что касается Ли Скорсби, когда мы с мальчиком выпали из корзины, его шар взвился вверх. Но прибор скажет тебе, что с ними сталось».
Медведь приволок сани, на которых стояла жаровня с углями, и сунул в них смолистый сук. Сук сразу загорелся. И при свете факела Лира установила стрелки, чтобы получить ответ о Ли Скорсби. Оказалось, что он еще в воздухе. Ветер несет его к новой земле. От скальных мар он не пострадал и от враждебных ведьм отбился. Лира сказала это Йорику, и он довольно кивнул.
«Пока он в воздухе, он в безопасности», — сказал Йорик. «А миссис Колтер?»
Ответ был замысловат. Стрелка переходила с символа на символ так, что Лире пришлось долго думать. Медведям было любопытно, но они сдерживались из уважения к Йорику Бирнисону, терпеливо ожидавшему ответа от Лиры. Она постаралась забыть о них и, сосредоточившись на стрелке, погрузилась в транс. Наконец,
Игра символов сложилась в понятную последовательность. Ответ был неутешителен. Он говорит, что она прослышала, что мы летим сюда, и раздобыла транспортный дирижабль, вооруженный пулеметами. По-моему, так. И сейчас они летят на Свальбард. Она еще не знает, что Йоффр Рагнисон погиб, но скоро узнает, потому что... Да, потому что ей скажут какие-то ведьмы, а они узнают это от скальных мар. Так что тут всюду шпионы в небе, Йорик. Она летит, вроде как, на помощь Йоффру Рагнисону. А на самом деле хочет отобрать у него власть с помощью полка тартар, который идет сюда по морю. И будет здесь дня через два. И как только она доберется до места, где держат лорда Азриэла, она прикажет убить его, потому что... А, теперь ясно. Раньше я не могла понять. Йорик, вот почему она хочет убить лорда Азриэла. Она знает, что он собирается сделать, и боится этого. Хочет сделать это сама, опередить его. Должно быть, это город в небе, не иначе. Она хочет попасть туда первой. А теперь он говорит мне что-то еще. Она наклонилась к литиометру, сосредоточенно следя за прыжками стрелки. Стрелка металась так быстро, что глаза едва успевали за ней. Роджер, заглядывавший через ее плечо, даже не замечал остановок стрелки. Он видел только, что между пальцами Лиры, поворачивающими головки, и подвижной стрелкой идет диалог на языке, таком же непонятном человеку, как Аврора. «Да», — сказала она наконец и опустила прибор на колени. Лира замигала и несколько раз вздохнула, приходя в себя после напряженной работы. «Да, я поняла, что он говорит. Она опять гонится за мной. Ей что-то нужно от меня. То же самое, что нужно лорду Азриэлу. Им нужно это для эксперимента, не знаю какого». Тут она запнулась и перевела дух. Что-то беспокоило ее, и она не знала, что. Она не сомневалась, что этим нужным и важным для них был алитиометр. В конце концов, миссис Колтер хотела же его получить. А если это не он, то что? И все же это было что-то другое. На себя литиометр указывал иначе, не так, как сейчас. «Я думаю, это литиометр», — огорченно сказала она. «Я все время так думала. Я должна отдать его лорду Азриэлу, чтобы он не попал к ней в руки. Если к ней попадет, мы все умрем». Произнеся это, она почувствовала такую усталость, такую опустошенность и печаль, что смерть показалась бы ей облегчением. Но пример Йорика не позволял ей поддаться этому чувству. Она спрятала литиометр и выпрямилась.
«Далеко она отсюда?» — спросил Йорик.
«Всего в нескольких часах. Надо отдать литиометр лорду Азриэлу как можно скорее».
«Я пойду с тобой», — сказал Йорик.
Она не стала спорить. Пока Йорик отдавал приказы и собирал отряд для ее сопровождения на последнем этапе их северного путешествия, Лира сидела тихо, сберегая энергию, Что-то ушло из нее во время этого последнего общения с аллитиометром. Она закрыла глаза и уснула. Вскоре ее разбудили. Пора было отправляться в путь. Глава 21. Приветствие лорда Азриэла. Лира ехала на сильном молодом медведе, Роджер на другом. Неутомимый Йорик шагал впереди, а отряд, вооруженный огнебоем, следовал сзади, охраняя тыл. Путь оказался долгим и трудным. Внутренняя часть Свальборда была гористой, беспорядочно стоящие отдельные пики, острые хребты, прорезанные глубокими ущельями и долинами, и сильный холод. Лира вспоминала свое путешествие с цыганами к Больвангару. Какой же удобной и стремительной казалась ей теперь та езда на ровнобегущих санях. Такого лютого холода, как здесь, на острове, она еще не испытывала. А может быть, у ее медведя поступь была не такой ровной, как у Йорика? Или же дело было в том, что она устала и телом, и душой? Так или иначе, путь был отчаянно трудным. Она плохо представляла себе, куда они направляются и далеко ли до цели. Известно ей было только то, что рассказал старый медведь Сёрен Эйсерсон, пока готовили огнебой. Он участвовал в переговорах с лордом Азриэлом об условиях его содержания и все хорошо помнил. «Поначалу, — сказал он, — свальбордские медведи отнеслись к лорду Азриэлу так же, как ко всем остальным политикам, королям и бунтовщикам, сосланным на их мрачный остров. Узники были важными персонами, иначе их просто убили бы дома. А для медведей они могли бы оказаться полезными, если бы судьба снова вознесла их на вершины власти в своих странах. Так что не имело смысла обращаться с ними жестоко или непочтительно. Поэтому лорда Азриэла ожидали на Свальборде условия не лучше и не хуже, чем у сотен других ссыльных. Но кое-что заставило тюремщиков отнестись к нему с большей опаской, чем к остальным. Его эксперименты с пылью окружены были атмосферой тайны и духовной угрозы. Люди, доставившие его сюда, явно находились в состоянии паники. Кроме того, миссис Колтер вела приватные переговоры с Йофуром Ракнисоном. Вдобавок медведи никогда еще не встречались с таким надменным и властным человеком, как лорд Азриэл. Он держался повелительно даже с Йофуром, спорил с ним красноречиво и настойчиво и убедил короля медведей предоставить ему самому выбор места жительства. Первое, которое ему предложили, располагалось слишком низко, сказал он. Ему нужна была возвышенность, куда не достигали испарения и дым огненных шахт и кузниц. Он дал медведям проект нужного ему здания и указал, где оно должно стоять. Он подкупал их золотом, он льстил и угрожал Йофуру Ракнисону, и озадаченные медведи с готовностью принялись за работу. Вскоре возведен был дом на северном мысу. Просторное и прочное строение с окнами из настоящего стекла и каминами, где горел добытый в шахтах и доставляемый сюда медведями уголь. Здесь и поселился узник, который вел себя как король. Затем он занялся оснащением лаборатории. С бешеной энергией он стал добывать книги, приборы, химикаты, всевозможные инструменты и оборудование, и они прибывали то из одного источника, то из другого. Некоторые открыто, некоторые контрабандой,
с посетителями, которых он требовал допустить к себе. Морем, по воздуху, по суше к лорду Азриэлу прибывали материалы, и за 6 месяцев неволи он собрал все необходимое оборудование. Теперь он работал, думал, планировал, производил расчеты, дожидаясь лишь одного недостающего элемента, который позволит завершить работу, приводившую в такой ужас жертвенный совет. Этот элемент с каждой минутой приближался. Тюрьму своего отца Лира впервые увидела, стоя у подножия горы, где Йорик Бирнисон остановил отряд, чтобы окоченевшие дети могли немного размяться.
«Посмотри наверх», — сказал он.
По широкому неровному ледяному склону, усеянному камнями, вверх вела аккуратно расчищенная дорожка и заканчивалась у скалы, четко обозначившейся на фоне неба. Авроры не было, но звезды горели ярко. Скала оказалась черной и узкой, а на ее вершине стояло просторное здание, лившее во все стороны свет. Не тусклое, копотное мерцание фитилей, плавающих в жиру, не жесткие белые лучи антарных фар, а теплое кремовое сияние гарных ламп. О грозном могуществе лорда Азриэла свидетельствовали даже окна. Стекло стоило дорого, большие листы его плохо держали тепло в этом морозном климате. И это говорило о богатстве и влиянии гораздо больше, чем вульгарный дворец Йофура Рагнисона. Они в последний раз влезли на медведей, и Йорик повел их вверх по склону к дому. Там был двор, заваленный снегом и окруженный низкой стеной, и когда Йорик толкнул ворота, где-то внутри здания послышался звонок. Лира слезла с медведя. Ноги едва держали ее. Она помогла спуститься Роджеру и, поддерживая друг друга в снегу, доходившем до пояса, дети побрели к крыльцу. Там за дверью тепло. Там долгожданный отдых. Она протянула руку к звонку, но не успела тронуть его, как дверь открылась. В маленькой тускло освещенной передней, предназначенной только для того, чтобы не впускать в дом холод, стоял человек, в котором Лира сразу узнала Торальда, слугу лорда Азриэла, и рядом с ним был его Дэймон, Пинчер Анфанг. Лира устала, откинула капюшон. «Кто?» Начал было Торальд, но потом разглядел ее. «Лира? Маленькая Лира? Мне снится?» Он потянул руку назад и открыл внутреннюю дверь. Холл. В каменном камине пылает уголь. Теплый свет ламп, ковры, кожаные кресла, полированное дерево. Лира не видела ничего подобного с тех пор, как покинула Иордан колледж. Чуть не задохнулась от удивления. Дэймон лорда Азриэла, снежный барс, зарычал. Отец Лиры стоял тут же. На его властном лице было написано свирепое торжество и нетерпение. Но когда он узнал дочь, оно стало белым. Черные глаза расширились от ужаса. «Нет! Нет!» Он попятился и схватился за каминную полку. Лира не могла пошевелиться. «Уходи!» — закричал лорд Азриэл. «Прочь отсюда! Уходи! Прочь! Я не посылал за тобой!» У Лиры отнялся язык.
она открыла рот еще раз и еще, и, наконец, выдавила. «Нет, нет, я приехала, чтобы...»
А отец все еще не мог опомниться. Он тряс головой, махал руками, точно хотел отогнать ее.
Лира не понимала его отчаяния. Она шагнула вперед, чтобы успокоить его, и напуганный Роджер вместе с ней. Их Дэймоны немного оживились в тепле, а через несколько секунд лорд Азриэл провел рукой по лбу и как будто пришел в себя. Он перевел взгляд с нее на Роджера, и щеки его слегка порозовели. «Лира?» — сказал он. «Это Лира?» «Да, дядя Азриэл», — ответила она, решив, что сейчас не время выяснять их родственные отношения. «Я привезла вам алитиометр от магистра».
«Да, конечно», — сказал он. «А это кто?»
«Роджер Парслоу. Он кухонный мальчик из Эрдон-колледжа, но...»
«Как ты сюда попала?»
«Я как раз хотела сказать. Там, на дворе, Йорик Бирнисон. Он нас сюда привел. Мы были вместе с самого Троллизунда и перехитрили Йофура».
«Кто такой Йорик Бирнисон?»
«Бронированный медведь. Он нас сюда привел».
«Торальд!» — крикнул дядя. «Сделайте для детей горячую ванну и приготовьте поесть. Потом им надо выспаться. Одежда на них грязная, найдите им что-нибудь. Займитесь сейчас же, пока я разговариваю с этим медведем».
У Лиры кружилась голова. «Может быть, от тепла? А может быть, от облегчения?» Слуга с поклоном удалился, а лорд Азриэл вышел в прихожую и закрыл за собой дверь. Лира повалилась в ближайшее кресло. Не прошло, казалось, и минуты, как она услышала над собой голос Торальда.
«Пойдемте со мной, мисс».
Она с трудом поднялась и вместе с Роджером вошла в теплую ванную, где на горячей трубе висели мягкие полотенца, и над водой поднимался пар. «Ты залезай первым», — сказала Лира. «Я посижу рядом. Поговорим». Морщась и пыхтя, Роджер влез в горячую воду и стал мыться. Они часто плавали голыми и шалили с другими ребятами в Айсисе. Но теперь все было по-другому.
«Я боюсь твоего дядю», —
сказал Роджер через открытую дверь.
«То есть твоего отца?»
«Пока что зови его дядей. Иногда я его тоже боюсь».
«Когда мы вошли, он меня сперва и не увидел, а только тебя. И был страшно испуган, пока не увидел меня. Тогда он сразу успокоился».
«Это просто от неожиданности», — сказала Лира. «Любой опешит, если увидит человека, которого не ждал. Последний раз он видел меня тогда в комнате отдыха. Как тут не удивиться?»
«Нет, это неспроста. Он смотрел на меня, как волк. Или кто-то такой?»
«Тебе показалось?»
«Нет, честное слово, я его больше боюсь, чем миссис Колтер».
Он окатил себя водой, Лира достала алитиометр. «Хочешь, я у алитиометра спрошу?»
«Не знаю. Есть такое, чего не хочется знать. По-моему, с тех пор, как жрецы пришли в Оксфорд, я ничего, кроме плохого, не слышал. Больше, чем на 5 минут, ничего хорошего не хватало. Вот сейчас, например, что я вижу? Ванна хорошая, а там вон теплое полотенце. Через 5 минут буду ими вытираться. А когда высохну, подумаю, поесть бы чего-нибудь вкусного. А дальше неизвестно что. А когда поем, подумаю, хорошо бы сейчас мягкую постель. А что потом? Не знаю.
Лира, мы же страшные вещи видели. Правда? И похоже, что-то еще будет такое. Так что лучше о будущем не думать. Что-то есть сейчас, и ладно.
Да, устало согласилась Лира. Иногда у меня такое же чувство. Она еще немного подержала литиометр в руках, но скорее для успокоения. Головок она не трогала, за длинной стрелкой не следила. Пантелеймон молча наблюдал за ними. После того, как оба вымылись, поели хлеба с сыром и выпили вина с горячей водой, слуга Торальд сказал: «Мальчик пойдет спать, я провожу его. А вас, мисс Лира, лорд Азриэл просил зайти к нему в библиотеку».
Лорда Азриэла Лира нашла в комнате с широкими окнами. Оттуда открывался вид на застывшее море. В камине с широкой полкой горел уголь. Фитиль гарной лампы был привернут. И людей в комнате ничто не отвлекало друг от друга и от унылой, освещенной только звездами, панорамы внизу. Лорд Азриэл полулежал в глубоком кресле возле камина и жестом предложил ей кресло напротив.
«Твой друг Йорик Бирнисон отдыхает на дворе», — сказал он, — «предпочитает на морозе».
«Он сказал вам о своем поединке с Йофуром Ракнисоном?»
«Без подробностей. Но я понял, что он теперь король Свальборда. Это правда?»
«Конечно, правда. Йорик никогда не врет».
«Кажется, он взялся быть твоим хранителем?»
«Нет. Джон Фа попросил его позаботиться обо мне. Он так и делает. Выполняет приказ Джона Фа».
«Каким образом тут замешан Джон Фа?»
«Скажу, если вы мне кое-что скажете», — ответила она. «Вы мой отец, верно?»
«Да». «Ну и что?»
«А то, что должны были об этом сказать. Такие вещи от людей не скрывают, потому что, когда это выясняется, человек чувствует себя глупо, и это обидно. Но узнала бы я, что вы мой отец, что в этом плохого? Вы могли бы давным-давно это сказать. Могли сказать и попросить меня, чтобы я держала это в секрете. И я бы держала, даже маленькая. Никому бы не сказала, если бы вы попросили. Я бы так гордилась, что из меня никакими силами этого не вырвали бы, если бы вы велели держать в секрете. А вы молчали. Другим людям говорили, а мне нет».
«Кто тебе сказал?»
«Джон Фа».
«Он сказал, кто твоя мать?»
«Да».
«Тогда мне почти нечего добавить. Я не желаю, чтобы меня допрашивал и упрекал нахальный ребенок. Я желаю знать, что ты увидела и что ты делала по дороге сюда».
«Я привезла вам чертов алитиометр, так?» — взорвалась Лира. Она чуть не плакала. «Я тащила его сюда из Иордана, прятала его, берегла. А с нами чего только не было. Я научилась его понимать, тащила его в эту чертову даль, хотя могла бы плюнуть на него и сидеть себе спокойно. А вы даже не сказали спасибо. Хоть бы немного обрадовались. Сама не знаю, зачем я это сделала. Но сделала, не отступила,
Даже у Йофура Ракнисона в вонючем дворце не отступила. Одна среди этих медведей. И подбила его на драку с Йориком, чтобы добраться сюда ради вас. А когда вы меня увидели, вы чуть в обморок не упали. Словно я какое-то чудище. Прогоняли меня? Вы не человек, лорд Азриэл. Вы мне не отец. Отец так со мной не обошелся бы. Отцы ведь, кажется, любят своих дочерей. Вы меня не любите, и я вас не люблю, вот что. Я люблю Фардера Корома и люблю Йорика Бирнисона. Медведя люблю больше, чем отца. И Йорик точно любит меня больше, чем вы.
Ты сама мне сказала, что он только выполняет приказ Джона Фа.
Если собираешься тут сентиментальничать, я не буду тратить на тебя время.
Тогда забирайте свой чертов альтиометр, а я возвращаюсь с Йориком.
Куда?
Во дворец.
А появится миссис Колтер со своим жертвенным советом. Он будет с ними воевать.
Если они победят, я тоже умру. Мне плевать. А если он победит, то пошлет за Лиз Корсби, и я улечу с ним на шаре.
Кто такой Лиз Корсби?
Аэронавт. Мы прилетели с ним сюда, а потом была авария. Вот. Берите ваш альтиометр. Он в исправности.
Лорд Азриэл не протянул к нему руки. И она положила его на медную решетку камина.
«Наверное, надо вам сказать, что миссис Колтер летит на Свальбард, и как только узнает, что случилось с Йофором Ракнисоном, полетит сюда, на дирижабле с кучей солдат, и они всех нас убьют по приказу магистериума, а они до нас не доберутся», — безмятежно ответил лорд Азриэл.
Он был настолько спокоен и невозмутим, что ярость в ней слегка остыла.
«Вы этого не знаете», — неуверенно сказала она.
«Знаю».
«У вас что, есть другой альтиометр?»
«Для этого мне альтиометр не нужен. А теперь, Лира, расскажи мне о своем путешествии сюда. Начни с самого начала. Рассказывай все».
И она стала рассказывать. Начала с того, как пряталась в комнате отдыха, потом о жрецах и похищении Роджера, о своем пребывании у миссис Колтер и дальше все подряд. Это было длинное повествование, и, закончив его, она сказала: «А теперь я хочу знать одно. И, по-моему, имею право знать, как имела право знать, кто я на самом деле. И если про меня вы мне не сказали, то про это должны сказать взамен. Что такое пыль? И почему ее все боятся?»
Он посмотрел на нее, как бы прикидывая, поймет ли она то, что он скажет.
«Он никогда не смотрел на нее серьезно», — подумала Лира. «До сих пор он вел себя с ней как взрослый, потакающий милым проказом. А сейчас, по-видимому, решил, что она созрела».
«Пыль — это то, что позволяет работать альтиометру», — сказал он.
«Ага, я уже думала об этом. Но что еще? Как о ней узнали?»
«В каком-то смысле церковь всегда о ней знала. Она толковала о ней веками, только называла иначе. Но несколько лет назад в Москве
некто Борис Михайлович Русаков обнаружил новый вид элементарных частиц. Ты слышала об электронах, протонах, нейтрино и остальных? Они называются элементарными частицами потому, что их уже нельзя раздробить. Внутри у них нет ничего, кроме их самих. Так вот, эта новая частица тоже была элементарной, но ее было очень трудно измерить, потому что она не вступает в обычные взаимодействия. Больше всего озадачивало Русакова то, что эти новые частицы как будто скапливаются возле людей, как будто притягиваются к ним, и особенно к взрослым. К детям тоже, но гораздо слабее, пока их деймоны не приобретают постоянного вида. В возрасте полового созревания они начинают притягивать пыль, и она оседает на них так же, как на взрослых. Обо всех таких открытиях, поскольку они имеют отношение к доктринам церкви, должен объявлять магистериум в Женеве. А открытие Русакова было настолько странным и неправдоподобным, что инспектор дисциплинарного суда консистории заподозрил Русакова в том, что он одержим дьяволом. Инспектор произвел изгнание беса в лаборатории, допросил Русакова по правилам инквизиции, но в конце концов церковь вынуждена была признать, что Русаков не лжет и не обманывает ее. Пыль действительно существует. Теперь необходимо было выяснить, что это такое. Учитывая характер церкви, вывод мог быть только один. Магистериум решил, что пыль — физическое проявление первородного греха. Ты знаешь, что такое первородный грех? Лира скривила рот, как будто она снова в Иордане, и ее экзаменуют по наполовину выученному предмету. «Вроде знаю», — сказала она. «Нет, не знаешь. Подойди к полке за письменным столом и принеси мне Библию». Лира подала отцу толстую черную книгу. «Ты помнишь рассказ об Адаме и Еве?» «Конечно. Ей нельзя было есть плод, а змей соблазнил ее, и она съела». «Что было потом?» «Ну, их выгнали». «Бог выгнал их из сада». «Бог не велел им есть плод, потому что они умрут. Помнишь, они жили голыми в саду? Они были как дети. Их деймоны принимали любой вид, какой им хотелось. Но вот что произошло». Он открыл книгу на третьей главе «Бытия» и стал читать. «И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что откроет человеку истинный вид его деймона. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и увидели они истинный вид их деймонов, и говорили с ними.
Но когда муж и жена познали своих деймонов, увидели они в себе большую перемену, ибо до сих пор они были как одно с тварями полевыми и небесными, и не было между ними разницы. И они увидели разницу, и узнали добро и зло, и узнали стыд, и сшили смоковные листья, чтобы прикрыть наготу.
Он закрыл книгу. «Так в мир пришел грех», — сказал он. «Грех и стыд и смерть. Он пришел в тот момент, когда их деймоны приняли постоянный вид».
«Но...» — Лира пыталась подобрать нужные слова. «Но это же неправда. Не такая правда, как химия или механика. Не такая?» «На самом деле Адама и Евы не было?»
«Кассингтоновский ученый сказал мне, что это вроде сказки».
«Кассингтоновская стипендия по традиции дается вольнодумцу, атеисту. Его дело подвергает сомнению веру ученых. Ничего другого он и не мог сказать. Ну а ты думай об Адаме и Еве, как о мнимом числе, как о квадратном корне из минус единицы. Никаких конкретных доказательств, что оно существует, ты не увидишь. Но включая его в свои уравнения, ты можешь делать самые разные выкладки, которые без него были бы немыслимы. Во всяком случае, церковь учила этому тысячелетиями. И когда Русаков открыл пыль, наконец-то появилось физическое доказательство того, что произошло, когда невинность сменилась опытом. Кстати, и само слово «пыль» навеяно Библией. Сперва она называлась частицами Русакова, но потом кто-то указал на любопытный стих в конце третьей главы Бытия, где Бог проклинает Адама за то, что он отведал плода.
Он снова раскрыл Библию и показал это место Лире. Она прочла. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься».
Лорд Азриэл сказал: «Прах — это пыль», и ученых церкви всегда смущал перевод этого стиха. Некоторые говорят, что читать следует не «в прах возвратишься», а «будешь подвержен праху». Другие говорят, что весь стих содержит игру слов, основанную на «земле» и «прахе». И на самом деле означает, что Бог признает частичную греховность своей природы. Согласия нет и не может быть, потому что текст искажен. Но жалко было бы не воспользоваться удобным словом, и частицы стали называться пылью.
«А что насчет жрецов?» — спросила Лира.
«Жертвенный совет — шайка твоей матери. Очень умно было с ее стороны воспользоваться возможностью и выстроить для себя политическую опору. Но она, как ты, наверное, заметила, умная женщина. А магистериуму очень удобно держать под своим крылом разнообразные политические организации. Можно их стравливать между собой. И если одна возьмет верх, можно сделать вид, что вы поддерживали ее с самого начала. А если она не оправдает ожиданий, объявить ее отступнической и действовавшей самовольно».
«Понимаешь, твоя мать всегда стремилась к власти. Сначала она попыталась получить ее обычным способом, через замужество. Но не удалось. Я думаю, ты об этом слышала.
Тогда она обратилась к церкви.
Естественно, она не могла рассчитывать на карьеру, открытую для мужчин, стать священником и так далее. Нужно было что-то нестандартное. Пришлось организовать свой собственный орден, собственные каналы влияния и действовать через них. Это был удачный ход — специализироваться на пыли. Все боялись пыли. Никто не знал, что делать. И когда она вызвалась возглавить исследование, магистериум с великим облегчением поддержал ее деньгами и всевозможными ресурсами.
Но они отрезали... Лира не могла договорить до конца, слова застревали в горле. «Вы знаете, чем они занимались? Почему церковь им позволила?»
«Был прецедент. Нечто подобное делалось раньше. Ты знаешь, что означает слово «кастрация»?» «У мальчика удаляют половые органы, так что у него уже никогда не разовьются другие мужские признаки. У него на всю жизнь останется высокий дисконт. Почему это и дозволяла церковь, очень подходит для церковной музыки. Некоторые кастраты становились знаменитыми певцами, великолепными артистами. А многие превращались просто в жирных, испорченных полумужчин. Некоторые умирали от последствий операций. Но церкви, как видишь, идея небольшой операции не претила. Так что прецедент был. А это будет гораздо гигиеничнее прежних методов, когда не было анестезии и стерильных бинтов, да и надлежащего выхаживания. Вполне гуманный вариант.
«Нет!» — с яростью сказала Лира. — Нет!
— Нет. Конечно, нет. И поэтому им пришлось прятаться на далеком севере. В темноте, вдали от людей. Поэтому же церкви было удобно, чтобы возглавлял это кто-то вроде твоей матери. Кто усомнится в такой очаровательной женщине с такими связями? Такой милый и разумный. Но поскольку предприятие было неофициальным и негласным, магистериум в случае нужды всегда мог от нее отречься.
Но кто придумал эту идею — отрезать?
Она. Она догадалась, что может быть связь между двумя явлениями, которые происходят в позднем отрочестве. Перемена в Деймоне и то, что начинает оседать пыль. Так что, если Деймона отрезать от человека, то, возможно, он не будет подвержен пыли, первородному греху. Вопрос состоял в том, можно ли отделить от человека Деймона, не убив человека. Но она много путешествовала и многое повидала. Путешествовала, например, по Африке. Африканцы знают способ, как создать раба, называемого зомби. Он лишен собственной воли, он будет покорно работать день и ночь и не попытается бежать. Он выглядит как мертвец.
Это человек без Деймона?
Совершенно верно. Так она выяснила, что разделить их можно.
Да, Тони Коста рассказывал мне про жутких призраков, которые водятся в северных лесах. Наверное, это что-то такое же.
Правильно. Словом, жертвенный совет произрос на этих идеях и на одержимости церковников первородным грехом.
Деймон лорда Азриэла насторожил уши, и лорд Азриэл положил ему на голову ладонь.
Когда они отрезали Деймона, происходило кое-что еще,
продолжал он.
и они этого не заметили. Энергия, которая связывает человека с Деймоном, колоссальна. Когда делают разрез, вся эта энергия рассеивается в долю секунды. Они не заметили, принимали это за шок, за ненависть, за нравственное возмущение и приучили себя относиться к этому бесчувственно. Поэтому не поняли, что может дать эта энергия, не подумали о том, как ее обуздать.
Лира не могла усидеть на месте. Она встала, подошла к окну и невидящими глазами уставилась на темную унылую пустыню. Да чего они жестоки? Пускай им важно узнать про первородный грех. Но то, что они сделали с Тони Макариусом и другими, — чудовищная жестокость. Ничто не может ее оправдать. — А вы что делали? — сказала она. — Вы тоже резали?
— Меня интересует совсем другое. Я считаю, что жертвенный совет пошел недостаточно далеко. Я хочу дойти до самого источника пыли.
До источника? Откуда же она берется?
Из другой вселенной, которую мы видим за Авророй.
Лира обернулась к отцу. Он лежал в кресле, спокойный и грозный. И глаза его горели свирепым огнем, как глаза его Деймона. Она не любила его и не могла ему доверять, но невольно восхищалась им, роскошью, которую он окружил себя в этой мрачной пустыне, грандиозностью его замысла. «Что это за другая вселенная?» — спросила она.
Один из мириадов параллельных миров. Ведьмы веками знали о них, но первые теологи, доказавшие их существование математически, были отлучены от церкви лет 50 назад. Однако же другие миры существуют, отрицать это невозможно. Но никому не приходило в голову, что можно перейти из одной вселенной в другую. Это противоречило бы фундаментальным законам, думали мы. Так вот, мы ошибались. Мы научились видеть тот мир. Если оттуда проходит свет, то и мы можем пройти. Мы учились его видеть, Лира, как ты училась понимать аллитиометр. Тот мир и все другие вселенные возникли как результат возможности. Допустим, ты бросаешь монету, но она может выпасть орлом или решкой, и пока она не легла, ты не знаешь, что выпадет. Если выпал орел, это значит, что другая возможность не реализовалась. До этого момента оба исхода были равновозможны. Но в другом мире выпадает решка. И когда это происходит, два мира разъединяются. Это пример с бросанием монеты я привел для простоты. На самом деле исчезновение возможностей происходит на уровне элементарных частиц. Но происходит точно так же. Сейчас возможны несколько исходов, а в следующий момент реализуется только один, а остальные исчезают. Только возникли другие миры, где они осуществляются. И я отправляюсь в тот мир за Авророй, сказал он, ибо полагаю, что оттуда происходит вся пыль во Вселенной.
Ты видела слайды, которые я показывал ученым в комнате отдыха? Ты видела, что пыль низвергается в этот мир с Авроры? Ты сама видела тот город. Если свет может преодолеть барьер между вселенными, если пыль может, если мы можем видеть этот город, тогда мы можем построить мост и перейти туда. Для этого нужен колоссальный взрыв энергии. Но я могу его вызвать. Где-то там первоисточник всей пыли, всей смерти, греха, несчастья, разрушительных сил. Что бы ни увидели люди, они хотят это разрушить, Лира. Вот первородный грех. И я хочу его уничтожить. Смерть должна умереть.
Поэтому вас заперли здесь?
Да. Они пришли в ужас. И не без оснований.
Он встал. И встал его Дэймон. Гордый, красивый и хищный. Лира сидела, не шелохнувшись. Отец пугал ее. Она им бесконечно восхищалась и думала, что он сумасшедший. Но ей ли об этом судить?
«Отправляйся спать», — сказал он. «Торальд тебя проводит».
Он повернулся к двери. «Вы забыли о литиометр», — сказала она.
«Ах, да». Но он мне больше не нужен. Тем более, что без книг я все равно не смог бы им пользоваться. Знаешь, по-моему, магистр Иордана дал его тебе. Он в самом деле просил отдать его мне?
«Ну да», — сказала она. Но потом задумалась и сообразила, что магистр действительно не просил об этом. Она сама так решила. Иначе зачем же ей дали?
«Нет», — сказала она. «Не знаю». Я подумала. «В общем, он мне не нужен. Он твой, Лира».
«Но...»
«Спокойной ночи, детка».
Растерянная, не в силах вымолвить ни слова, хотя в голове роилось множество важных вопросов, она взяла алитиометр и завернула его в черный бархат. Потом села у камина, а отец вышел из комнаты. Глава 22. Предательство. Проснулась она от того, что кто-то тряс ее за руку. Тут же проснулся и зарычал Пантелеймон. И она узнала Торальда. В дрожащей руке он держал гарную лампу. «Мисс, мисс, скорее вставайте. Я не знаю, что делать. Он не оставил распоряжений. Мне кажется, он сошел с ума. Мисс!»
«Что? Что случилось?»
«Лорд Азриэл, мисс, с тех пор, как вы легли спать, он как в бреду. Я никогда его не видел в таком исступлении. Он нагрузил сани приборами и батареями, запряг собак и уехал. Но он увез мальчика, мисс».
«Роджера? Увез Роджера?»
«Он велел разбудить его и одеть. И я не подумал спорить». «Никогда не спорю, а мальчик все время спрашивал о вас, но лорду Азриэлу нужен был он один. Помните, как вы появились в дверях, мисс? Он увидел вас и не мог поверить своим глазам, хотел, чтобы вы ушли». От страха и усталости в мыслях у Лиры был полный разброд.
«Да, да», —
повторяла она. «Ему был нужен ребенок.
чтобы закончить эксперимент, мисс. А когда лорду Азриэлу что-то нужно, он признает только один способ — подать мне.
Теперь в голове у Лиры стоял страшный шум, как будто она пыталась заглушить и мысль, настойчиво пробивавшуюся в ее сознание. Она слезла с кровати и вдруг повалилась с отчаянным криком. Этот крик шел из нее. Он был больше нее. Словно через нее кричало само отчаяние. Она вспомнила слова отца. Энергия, которая соединяет человека с Дэймоном, колоссальна. И, чтобы перекрыть пропасть между двумя мирами, нужен колоссальный взрыв энергии. Только теперь ей стало понятно, что она натворила. Она пробивалась в такую даль, везла лорду Азриэлу аритиометр и думала, что он ему нужен. А нужен был вовсе не он. Ему нужен был ребенок. Она привезла ему Роджера. Вот почему он крикнул: «Я не посылал за тобой», когда увидел ее. Он послал за ребенком, и судьба преподнесла ему родную дочь. Так он думал, пока она не отошла в сторону и не показался Роджер. Какая мука! Она думала, что спасает Роджера, а на самом деле все это время боролась ради того, чтобы предать его. Рыдания сотрясали ее тело. Неужели это правда? Торальд пытался ее утешить, но он не понимал причину ее горя и лишь беспомощно поглаживал ее по плечу. «Йорик!» — всхлипнула она, отталкивая слугу. — Где Йорик Бирнисон? Медведь, он еще на дворе? Старик недоуменно пожал плечами. — Помогите мне, — сказала она, дрожа от страха и внезапно накатившей слабости. — Помогите одеться. Мне надо ехать. «Скорее! Быстро!» Он поставил лампу и стал ей помогать, при том, что лицо ее было мокро от слез, а губы тряслись. Своим повелительным тоном она напомнила ему хозяина. Пантелеймон в это время расхаживал по комнате, хлеща хвостом, и мех на нем только что не искрился. Торальд поспешно принес ее залубенелые вонючие меха и помог одеться. Застегнутая, наконец, на все пуговицы, она подошла к двери. Полярный воздух кинжалом резанул ей горло и мгновенно заморозил слезы на щеках. «Йорик!» — крикнула она. «Йорик Бирнисон! Иди сюда, ты мне нужен!» Зашевелился снег. Лязгнул металл, и через мгновение медведь оказался рядом. До этого он спокойно спал под снегопадом. При свете лампы, которую держал у окна Торальд, Лира увидела скрывавший морду шлем с глубокими глазными прорезями, белый мех внизу под черно-рыжим металлом. И ей захотелось обнять его, прильнуть к этому железному шлему и к обледенелому меху.
— Ну, — сказал он, — мы должны догнать лорда Азриэла. Он увез Роджера и собирается... Страшно подумать. Йорик, милый, умоляю тебя, скорее!
— Так садись, — сказал он, и она вспрыгнула ему на спину.
Искать дорогу не было нужды. Санные следы ввели со двора прямо на равнину. И Йорик пустился вскачь. Его движения стали настолько привычны для Лиры, что равновесие она удерживала автоматически.
Он бежал по глубокому снегу так быстро, как не бегал еще никогда, и пластины брони двигались под ней в ровном ритме. Позади бежали остальные медведи, тянувшие сани с огнебоем. Дорога была хорошо видна, потому что луна стояла высоко, и в ее свете равнина выглядела так же, как с воздушного шара. Мир яркого серебра и глубокой черноты. Следы саней лорда Азриэла уходили к гряде невысоких гор. Острыми белыми зубами они вонзались в небо, черное, как бархатный чехол алитиометра. Самих саней видно не было. Или почудилось ей какое-то неуловимое шевеление на самой высокой вершине? Лира вглядывалась в нее до рези в глазах. И Пантелеймон, сова, взлетел насколько мог, чтобы помочь ей своим ночным зрением.
«Да», — сказал он, опустившись ей на запястье, — «это лорд Азриэл. Он нахлестывает собак, а позади него ребенок».
Лира почувствовала, что Йорик Бирнисон сбавил шаг. Что-то привлекло его внимание. Он поднял голову и водил ей из стороны в сторону.
«Что там?» — спросила Лира.
Йорик не ответил. Он напряженно прислушивался, хотя ей ничего не было слышно. Но потом услышала таинственное, бесконечно далекое потрескивание и шорох. Она уже слышала такое раньше. Звук авроры. Неведомо откуда в северном небе спустилась мерцающая завеса. Миллиарды и триллионы невидимых заряженных частиц. И, может быть, подумала она, пыли озарили волшебным светом верхнюю атмосферу. Спектакль обещал быть более ярким и поразительным, чем все, что прежде видела Лира. Словно небо знало о драме, которая происходит внизу, и хотела осветить ее как можно более грозно и торжественно. Но никто из медведей не смотрел наверх. Их внимание было приковано к земле. И Йорик прислушивался вовсе не к авроре. Он застыл на месте, и Лира соскользнула с бронированной спины, чтобы ничем не отвлекать его. А его явно что-то беспокоило. Лира обернулась, посмотрела на широкую равнину, лежавшую между ними и домом лорда Азриэла, на горную гряду, которую они уже преодолели, и не увидела ничего. Аврора разгоралась, первые полотнища задрожали и понеслись в сторону. Наверху разворачивался и сворачивался неровный занавес, с каждой минутой увеличиваясь и разгораясь. Петли и дуги метались от одного края горизонта к другому. Сияющие арки взлетали к самому зениту. Ясно, как никогда, Лира слышала заполнивший все небо шорох и свист исполинских неосязаемых сил.
«Ведьмы!»
— раздался крик медведя. И Лира радостно обернулась. Но тут же тяжелая морда сшибла ее на снег, и у нее не было сил даже вскрикнуть. Она только вздрогнула и перевела дух, потому что на том месте, где она только что стояла, торчало зеленое оперение стрелы. Древко с наконечником целиком ушло в снег.
«Не может быть!» — пронеслось у нее в голове. Но ошибки быть не могло.
Тут же другая стрела ударилась о броню стоявшего над ней Йорика. Это не были ведьмы Серафины Пеккала. Это был другой клан. Они кружили в небе десяток или больше, снижались, чтобы выстрелить, и снова взмывали вверх. И Лира выругалась всеми словами, какие знала. Йорик Бирнисон отдавал команды. Видно было, что у медведей солидный опыт войны с ведьмами. Они сразу приняли боевой порядок, а ведьмы также быстро начали атаку. Стрелять точно они могли только с короткой дистанции, и чтобы не тратить стрелы зря, устремлялись к земле, пускали стрелу в нижней точке траектории и сразу уходили вверх. Но в нижней точке, при том, что руки их были заняты луком, они становились уязвимы. Медведи вскакивали и сгребали их когтями. Так было сбито несколько ведьм, и на земле их сразу прикончили. Присев за камнем, Лира наблюдала за боем. В нее стреляли несколько раз, но стрелы пролетали мимо. А чуть позже она взглянула на небо и увидела, что большая часть стаи отвернула и полетела прочь. Если она и почувствовала облегчение, то длилось это всего несколько секунд. Оттуда, куда летели ведьмы, им на смену летела туча новых, а посреди них в воздухе горело несколько тусклых огней. Над снежным простором Свальборда, под сияющей авророй, разнесся звук, которого страшилась Лира. Жесткий рокот газолинового мотора. Дирижабль с миссис Колтер и ее солдатами на борту настиг ее. Йорик прорычал какую-то команду, и медведи выстроились по-новому. При мерцающем бледном свете авроры Лира увидела, что они быстро сняли с саней огнебой. Передовой отряд ведьм увидел это и стал пикировать на них, сыпя стрелами. Медведи же, полагаясь на свою броню, быстро готовили огнебой длинный рычаг, косо поднимавшийся вверх, с чашей на конце диаметром в метр, и большой железный бак, окутанный дымом и паром. Над баком вспыхнуло пламя, и медвежий расчет взялся за дело. Двое притянули рычаг огнебоя к земле, другие лопатами стали забрасывать огонь в его чашу. По команде рычаг отпустили, и он выбросил в небо массу горящей серы. Ведьмы атаковали таким плотным строем, что после первого же выстрела три из них упали, объятые пламенем. Но скоро стало понятно, что настоящая цель — дирижабль. Пилот либо никогда не видел огнебоя, либо недооценил его мощь. Он летел прямо на медведей и даже не подумал свернуть или набрать высоту. Выяснилось, однако, что и на дирижабле есть грозное оружие — пулемет, установленный в носу гондолы. Лира увидела, как от брони медведей полетели искры, как медведи припали к земле под ее защитой, и только потом услышала звон пуль. Она закричала от страха.
«Ничего», — сказал Йорик Бирнисон, «маленькие пули не пробьют броню».
Снова сработал огнебой. На этот раз ком горящей серы полетел прямо вверх, попал в гондолу и разлетелся во все стороны множеством огненных осколков. Дирижабль отвернул влево и, описав широкую дугу, снова устремился к группе медведей, спешно готовивших к выстрелу свое орудие. Когда он приблизился, рычаг огнебоя со скрипом опустился до земли, выплюнул пламя и затрещал пулемет. Два медведя ткнулись в снег. И Йорик Бирнисон глухо зарычал. Когда дирижабль оказался почти над головой, командир расчета дал команду, и пружина выбросила рычаг вверх. На этот раз сера попала в баллон дирижабля, наполненный водородом. проклеенному шелку баллона, натянутому на каркас, мелкие царапины были не страшны. Но горящая глыба прорвала его, как бумагу, и дирижабль превратился в огненный ад. На мгновение шелк стал прозрачным. На фоне оранжево-желтого пламени проступил черный скелет, и, повисев в воздухе бесконечно долгую секунду, огненная масса словно бы нехотя опустилась на землю. В сторону от нее разбежались огненные ручьи, и черные фигурки людей и ведьмы ринулись вниз спасать их от пламени. Через минуту после приземления от дирижабля осталась груда искореженного металла, облако дыма и несколько клочков умирающего огня. Но солдаты и те, кто летел с ними... Лира была слишком далеко и не увидела миссис Колтер, но не сомневалась, что она среди них. Не теряли времени даром. С помощью ведьм они вытащили пулемет, установили его и открыли стрельбу.
«Вперед!» — сказал Йорик. «Они их надолго задержат!»
Он рявкнул, и несколько медведей, отделившись от основной группы, атаковали правый фланг тартар. Лира чувствовала, как ему хочется быть среди них, но внутри у нее все кричало: «Идем! Идем!» И думать она могла только о Роджере и лорде Азриэле. Йорик Бирнисон понял ее и повернул к горе, а его отряд остался сдерживать преследователей. Они двигались вверх по склону. Лира вглядывалась вдаль, но даже совиные глаза Пантелеймона не могли различить никакого движения возле вершины. След саней был отчетлив, и Йорик бежал прямо по нему, высоко вскидывая снег задними лапами. Все, что происходило позади, навсегда осталось позади. Для Лиры больше не существовало. Ей казалось, что она навсегда расстается с этим миром. Настолько она была отрешена и сосредоточена. Настолько высоко они забрались, настолько странен и жуток был лившийся с неба свет. «Йорик», — сказала она, — «ты найдешь Лис Корсби?»
«Живого или мертвого, я найду его».
«И если увидишь Серафину Пеккала?»
«Расскажу ей, что ты сделала».
«Спасибо, Йорик», — сказала она. Они замолчали. Лира чувствовала, что погружается в какой-то транс, за пределами сна и яви. Это был сон наяву, видение, в котором медведи уносили ее к городу среди звезд. Она хотела сказать об этом Йорику Бирнисону, но он замедлил шаги и остановился.
«Следы идут дальше», — сказал Йорик. «Но я не могу».
Лира спрыгнула на землю. Они стояли на краю пропасти. Трещина — это во льду или расщелина в скальной породе. Понять было трудно, да и не имело значения. Важно было только то, что стены ее терялись в непроглядном мраке. Осанный след подходил к обрыву и шел дальше, по мостику из слежавшегося снега. Мостик явно испытал на себе тяжесть саней лорда Азриэла. У дальнего края его пересекала трещина, а на ближней стороне снег просел примерно на четверть метра. Ребенка он может и выдержать, но под тяжестью медведя в броне наверняка рухнет. Осанный след уходил дальше, в гору. Если она пройдет туда, то дальше пойдет одна. Лира повернулась к Йорику Бирнисону.
«Я должна идти», — сказала она. «Спасибо тебе за все, что ты сделал. Я не знаю, что будет, когда я его догоню. Догоню или нет, может, мы все равно умрем. Но если вернусь живой, я приду к тебе, чтобы поблагодарить тебя, как полагается. Король
Йорик Бирнисон». Она положила руку ему на голову. Он постоял под ее рукой и легонько кивнул. «Прощай, Лира Сирин», — сказал он.
Сердце ее сжималось от любви, но она отвернулась и поставила ногу на мостик. Снег под ней скрипнул, а Пантелеймон перелетел на другую сторону и сел в снегу, чтобы подбодрить ее своим примером. Она продвигалась шаг за шагом и думала, что лучше быстро пробежать и прыгнуть на другую сторону или по-прежнему идти медленно, ступая как можно легче. На середине снег снова громко скрипнул. Кусок возле ее ноги отвалился и полетел в пропасть, а мостик просел еще на несколько сантиметров. Она замерла на той стороне. Пантелеймон, леопард, присел, изготовясь к прыжку. Мостик выдержал. Лира сделала шаг, еще один, почувствовала, что мостик уходит из-под ее ног, и прыгнула, собрав все силы. Она упала животом в снег, а мост позади нее с мягким шорохом рухнул в пропасть. Пантелеймон вцепился когтями в ее мех и держал. Через минуту она открыла глаза и отползла от края. Пути назад не было. Она встала и подняла руку, прощаясь с медведем. Йорик Бирнисон тоже встал на задние лапы, а потом повернулся и поскакал вниз по склону на помощь своим подданным, сражавшимся с наемниками миссис Колтер. Лира осталась одна.
Глава 23. Мост к звездам. Когда Йорик Бирнисон скрылся из виду, Лиру охватила неодолимая слабость, и она вслепую протянула руку к Пантелеймону.
«Пан, милый, я больше не могу. Мне так страшно. Я устал. Столько всего. Я боюсь до смерти. Почему я, а не кто-то другой?»
Пантелеймон, теплый и ласковый, потерся о ее шею кошачьим носом.
«Я не знаю, что нам делать», — всхлипывала Лира. «Нет больше сил. Пан, мы не сможем».
Уткнувшись лицом в его мех, она сидела на снегу, раскачиваясь и рыдала во весь голос.
«А если миссис Колтер доберется до Роджера первой? Его все равно не спасти. Она увезет его обратно в Больвангар или куда-нибудь хуже, а меня в отместку убьют. Почему они так поступают с детьми? Пан, неужели так ненавидят их, что хотят разорвать на части? Почему они так делают?»
Но Пантелеймон не знал ответа. Он только обнимал ее. Постепенно приступ страха утих, и она пришла в себя, снова стала Лирой, озябшей, испуганной, но прежней Лирой.
«И зачем только
Начала она и осеклась. Поздно было спрашивать, зачем. Последний прерывистый вздох, и надо идти дальше. Луна уже зашла. Небо на юге было непроницаемо черным, и на нем, как алмазы на бархате, горели мириады звезд. Но в тысячу раз ярче горела аврора. Ни разу еще Лира не видела ее такой яркой и красочной. С каждым колебанием и переливом новые световые дива зажигались в небе. А за трепетной пеленой света ясно вырисовывался другой мир — солнечный город. Чем выше они взбирались, тем шире раскидывалась под ними безрадостная местность. На севере лежало замерзшее море, пересеченное торосами там, где ледяные поля налезали друг на друга. Но в остальном плоское и белое, уходящее к самому полюсу и далеко за него, безликое, безжизненное и невыразимо угрюмое. На востоке и на западе возвышались горы. Их острые зазубренные пики вонзались в небо. Крутые снежные склоны были заточены ветром до сабельной остроты. А Лира с тоской смотрела на юг, туда, откуда пришла. Не видно ли, где милого друга Йорика Бирнисона и его воинов? Но ничего не шевелилось на широкой равнине. Она не могла разглядеть даже обгорелых обломков дирижабля и красных пятен на снегу вокруг мертвых солдат. Пантелеймон-сова взлетел в небо, а потом опустился ей на руку.
«Они прямо за вершиной!» — сказал он. «Лорд Азриэл разложил свои аппараты, а Роджер не может двинуться!»
Сразу же вслед за этим аврора замерцала и потускнела, как антарная лампа под конец жизни, а потом погасла совсем. Но во тьме Лира ощутила присутствие пыли, словно сам воздух был полон темных намерений, смутных, еще не родившихся мыслей. Из тьмы донесся детский крик.
«Лира! Лира!»
«Иду!» — закричала она в ответ, и, спотыкаясь, оскальзываясь, падая, упрямо полезла вверх по бледному призрачному снегу.
«Лира! Лира!
Я уже близко!»
— прохрипела она. «Я уже близко! Роджер!»
Возбужденный Пантелеймон быстро менялся. Лев, горностай, орел, дикий кот, заяц, саламандра, сова, леопард — все, что он знал, калейдоскоп форм среди пыли.
«Лира!»
Наконец она взобралась на вершину и увидела, что происходит. Метрах в 50 под звездами лорд Азриэл скручивал два провода, тянувшиеся к наклонным саням, на которых были расставлены батареи, банки и какие-то аппараты, уже покрытые инеем. Он был в толстом меху, и лицо его освещала гарная лампа. Рядом с ним, как сфинкс, сидел и лениво возил хвостом по снегу его Деймон, мускулистый и красивый, с лоснящейся от здоровья пятнистой шкуры. В пасти у него был Деймон Роджера. Маленькое создание билось, извивалось, хлопало крыльями, то птица, то собака, то кошка, то крыса, потом снова птица, и все время звало Роджера, который был всего в нескольких метрах и силился разорвать путы, стянувшие сердце, и плакал от боли и холода. Он звал своего Деймона, звал Лиру, потом подбежал к лорду Азриэлу, стал дергать его за руку,
и лорд Азриэл отбросил его в сторону. Он снова подбежал к лорду Азриэлу и плакал, умолял его, а тот, не глядя, сшиб его на землю. Они стояли на краю утеса. Под ними была непроглядная бескрайняя тьма. И где-то внизу, в сотнях метров, застывшее море. Все это Лира увидела при свете звезд. Но потом лорд Азриэл соединил провода, и сразу же ярко вспыхнула аврора, как длинный голубой разряд, извивавшийся между двумя шарами. Только на тысячекилометровой высоте и в 10 000 километров длиной она вилась, взмывала, низвергалась сверкающим водопадом. Он управлял ею. Или качал из нее энергию, потому что с громадной катушки на санях провод уходил прямо в небо. Из тьмы спустился ворон, и Лира поняла, что это Дэймон ведьмы. Ведьма помогала лорду Азриэлу. Это она унесла его провод в высоту. И аврора снова пылала. Он был почти готов. Он повернулся к Роджеру, поманил его, и Роджер покорно пошел, плача, жалуясь, мотая головой, покорно пошел к нему. «Нет! Беги!» — крикнула Лира и кинулась вниз по склону. Пантелеймон прыгнул на снежного барса и выхватил маленького Дэймона из его зубов. Снежный барс бросился за ним вдогонку. Пантелеймон выпустил друга, и оба молодых Дэймона, меняясь с неуловимой быстротой, вступили в схватку с большим пятнистым зверем. Барс бил их когтистыми лапами, и его рычание заглушило даже крики Лиры. Оба ребенка тоже сражались с ним. Вернее, с тенями темных замыслов, теснившихся в непроглядном воздухе, пронизанном потоками пыли. И аврора колыхалась в небе, истаивала, открывая то здание, то озеро, то вереницу пальм, такие близкие, что, казалось, можно шагнуть из этого мира в тот. Лира прыгнула и схватила Роджера за руку. Она тянула изо всех сил. Они оторвались от лорда Азриэла и побежали, держась за руки. Но Роджер плакал и корчился, потому что барс снова схватил его Дэймона. Лира знала эту раздирающую сердце боль и хотела остановиться. Но они не могли остановиться. Утес уходил у них из-под ног. Весь пласт снега неудержимо съезжал вниз. А внизу, в сотнях метров под ними, застывшее море. «Лира!» Стук в сердце, намертво сцепившиеся руки и дивное зрелище в вышине. Будто копье пронзило черный небосвод, усеянный звездами. Струя света, струя чистой энергии ударила ввысь, словно выпущенная из лука стрела. Многоцветный занавес авроры разорвался надвое. Громовой треск пронесся из конца в конец вселенной. По небесной тверди пролегла дорога. Солнце! Солнце осветило мех золотой обезьяны. Снежный пласт остановился. Может быть, его задержал невидимый каменный карниз, и Лера увидела, как на утоптанный снег вершины спрыгнула с воздуха золотая обезьяна. Она спрыгнула рядом с барсом. И Лира увидела, что шерсть на обоих зверях встала дыбом. Хвост обезьяны стоял прямо, а у барса ходил из стороны в сторону. Потом обезьяна нерешительно протянула к нему лапу, а барс грациозно наклонил голову, и они коснулись друг друга. Лира отвела от них взгляд и увидела миссис Колтер в объятиях лорда Азриэла. Их озарял пляшущий свет, лучи и разряды могучей антарной энергии. Лира не могла представить себе, как это произошло. Миссис Колтер преодолела пропасть и настигла ее здесь. Ее родители вместе и страстно обнимаются. Немыслимо. Глаза у нее расширились. Тело Роджера лежало у нее на руках, застывшее, неподвижное, мертвое. Она услышала их разговор. Мать сказала: «Они никогда этого не позволят». Отец сказал:
«Не позволят? Нам не нужны ничьи дозволения. Мы не дети. Я сделал так, что перейти сможет всякий, кто захочет.
Они запретят, перекроют путь и отлучат всякого, кто попытается.
Этого захотят слишком многие. Этому не удастся помешать. Это будет означать конец церкви, Мариса, конец магистериума, конец всех этих темных веков. Повернись к свету. Это солнце другого мира. Ощути его тепло своей кожей.
Они сильнее всех, Азриэл. Ты не знаешь.
Я не знаю. Я... Никто лучше меня не знает, как сильна церковь. Но тут ее сил не хватит. Пыль все изменит, так или иначе. Теперь этого не остановить.
Этого ты хотел? Задушить нас всех? Убить нас грехом и тьмой?
Я хотел вырваться отсюда, Мариса. Я добился этого. Посмотри, как качаются пальмы на берегу.
Ты чувствуешь этот ветер? Почувствуй его на волосах, на лице. Лорд Азриэл стащил капюшон с головы миссис Колтер, повернул ее лицо к небу и погладил ее по волосам. Лира смотрела на них, затаив дыхание, и боялась пошевелиться. Женщина припала к лорду Азриэлу, будто вдруг ослабев, и горестно покачала головой. «Нет, нет, они идут, Азриэл, они знают, где я».
«Тогда идем со мной, прочь из этого мира».
«Я не смею».
«Ты? Не смеешь? Твой ребенок пошел бы. Твой ребенок посмел бы. Он смелей своей матери».
«Тогда бери ее из счастливого пути. Она больше твоя, чем моя, Азриэл».
«Неправда. Ты взяла ее к себе. Ты хотела ее вылепить. Тогда она была нужна тебе».
«Она была слишком дикой, слишком упрямой. Я слишком поздно. Но где она теперь? Я шла по ее следам».
«Она еще нужна тебе? Ты дважды пыталась ее удержать, и дважды она уходила. На ее месте я бежал бы, сломя голову, чтобы не дать тебе третьей попытки».
Он все еще держал ее обеими руками за голову и вдруг притянул к себе и жадно поцеловал.
Лира подумала, что в этом было больше свирепости, чем любви, и оглянулась на их Деймонов. Странное зрелище. Барс, весь напрягшийся, сжимал в когтях золотую обезьяну, а она бессильно, блаженно лежала на снегу. Миссис Колтер резко отстранилась от него и сказала: «Нет, Азриэл, мое место в этом мире, не в том».
«Идем!» — сказал он с силой. «Идем со мной и будем работать вместе!»
«Мы не сможем работать вместе, ты и я».
«Нет? Мы с тобой могли бы разобрать Вселенную на части и сложить снова. Мариса, мы нашли бы источник пыли и задушили его навсегда. И тебе хочется участвовать в этом великом труде. Не лги мне. Лги о чем хочешь. Лги о жертвенном совете, лги о своих любовниках. Да, я знаю о Бореале, и меня это не трогает. Лги о церкви, лги о нашем ребенке. Но не лги мне о том, чего ты действительно хочешь».
И губы их соединились в жарком поцелуе. Их деймоны предавались буйной игре. Снежный барс перекатился на спину, а обезьяна скребла когтями его шею. И он басовито рычал от удовольствия. «Если я не пойду, ты постараешься меня уничтожить?» — сказала миссис Колтер, оторвавшись от него.
«Зачем мне тебя уничтожать?» — ответил он со смехом.
И свет иного мира плескался вокруг его головы.
«Пойдем со мной, работай со мной, тогда мне будет не безразлично, жива ты или умерла. Останешься здесь, и ты меня больше не интересуешь. Не льсти себе, я о тебе даже не вспомню. Ну, идем со мной, или оставайся пакостничать в этом мире».
Миссис Колтер колебалась. Глаза ее были закрыты, и она покачивалась, словно теряла сознание. Но она устояла на ногах и, открыв глаза, посмотрела на него с бесконечной печалью. «Нет, нет». Их деймоны разошлись. Лорд Азриэл опустил руку и сильными пальцами ухватил мех барса. Потом повернулся к ней спиной и, не сказав ни слова, пошел прочь. Золотая обезьяна вспрыгнула на руки к миссис Колтер и с тихим плачем протягивала лапы к уходившему зверю. Лира увидела, что лицо миссис Колтер блестит от слез. Слезы были настоящие. Потом ее мать повернулась и, вздрагивая от безмолвных рыданий, стала спускаться по склону. Лира холодно смотрела ей вслед. И когда она скрылась из виду, подняла глаза к небу. Под сводом его висел дивный город, безмолвный и безлюдный. Он словно только что родился и ждал обитателей, или спал и ждал, чтобы его разбудили. Солнце того мира светило в этот. Оно золотило руки Лиры, растапливало лед на меховом капюшоне Роджера, пронизывало насквозь его бледные прозрачные щеки, блестело в открытых невидящих глазах. Ее душило горе и гнев. Она готова была убить отца. Если бы она могла вырвать у него сердце, то сделала бы это, не задумываясь. Сотворить такое с Роджером и с ней. Обманул ее, как он посмел. Тело Роджера все еще лежало у нее на руках. Пантелеймон что-то говорил, но голова у нее пылала, и она не слышала его, пока он не впился кошачьими когтями в ее руку. Она моргнула. «Что? Что?» «Пыль!» — сказал он. «О чем ты говоришь?» «Пыль! Он хочет добраться до источника пыли и уничтожить его, да?» Так он сказал. «А жертвенный совет и церковь, и Больвангар, и миссис Колтер, они тоже хотят ее уничтожить, да?»
«Да. Или чтобы она не действовала на людей. Ну?»
«Если все они думают, что пыль плохая, значит, она хорошая».
Лира не ответила. У нее перехватило горло. Пантелеймон продолжал.
«Мы слышали, что они говорят о пыли. Они боятся ее. И знаешь, мы им верили, хотя видели, что дела их неправильные, жестокие и злые. Мы тоже думали, что пыль плохая, раз они так говорят. Ведь они взрослые. А если это не так? Если она...»
Лира закончила одним духом. «Да, если она хорошая!» В его зеленых кошачьих глазах отражалось ее волнение. У нее кружилась голова, будто весь мир поворачивался под ногами. «Если пыль хорошая, если ее надо искать!» «Если надо радоваться ей и лелеять ее!» «Мы могли бы пойти за ней, пан!» — сказала она. Это Пантелеймон и хотел услышать.
«Мы могли бы прийти туда раньше него!»
— договорил он. Оба умолкли, вдруг осознав огромность задачи. Она подумала о том, как малы они в этой огромной и величественной вселенной, как ничтожны их знания о ее необъятных тайнах.
«Мы сможем!» — настаивал Пантелеймон. «Смотри, сколько мы прошли, правда? Мы сможем!»
«Мы будем одни. Йорик Бирнисон больше не поможет нам. И Фардер Кором, и Серафина Пеккала, и Лиз Корсби. Никто.
Значит, сами. Неважно. Мы ведь не одни, как...»
Она понимала, что он хотел сказать. Как Тони Макариас, как одинокие Деймоны в Больвангаре. Мы одно существо. Нас двое. И мы одно. И у нас есть аллитиометр, сказала она. Да, мы пойдем туда и будем искать пыль. А когда найдем, мы поймем, что надо делать. Тело Роджера лежало у нее на руках. Она бережно опустила его на снег. «И мы это сделаем», — сказала она. Лира повернулась. Позади были боль, смерть, страх. Впереди сомнение, опасность и необъятная тайна. Но их было двое. И Лира со своим Деймоном отвернулась от мира, где они родились. Подняла глаза к солнцу и взошла на небо.
Конец первой книги.